У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 30 сентября. В этом выпуске.
Понятно, что этот статус – это такая черная метка, которая намекает всем, что с нами лучше не сотрудничать. Но, к счастью, мы в основном сотрудничаем с обществом.
Министерство юстиции России за один день включило в списки иностранных агентов десятки организаций, изданий и частных лиц.
Александр Ильич, конечно, можно Беглов праздновать победу, но я уверена, что это первая победа. И когда-нибудь она обернется для него своей самой неприличной стороной.
Элла Памфилова раскритиковала губернатора Петербурга Александра Беглова за нарушения при проведении выборов в регионе.
В соответствии с пользовательским соглашением, YouTube имеет право блокировать и удалять как материалы, так и в целом каналы за нарушение правил сообщества YouTube.
Чем отличаются блокировка ролика Алексея Навального в YouTube и удаление на этом видеохостинге связанных с АПТИ телеканалов на немецком языке? Итак, Министерство юстиции России включило в реестр средств массовой информации иностранных агентов вчера сразу 22 журналиста и правозащитника. Среди них главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов, издатель проекта Петр Верзилов и участники движения «Голос», которое уже включено в реестр незарегистрированных общественных объединений иноагентов. Также в реестр СМИ иноагентов попали правозащитный проект «Зона права» и общество с ограниченной ответственностью. ЗП – это учредитель медиазоны. Иноагентом стал в среду и проект ОВД-Инфо, который оказывает помощь задержанным в ходе протестов, сообщает данные о задержанных, арестованных и осужденных. Вот что говорит по этому поводу координатор проекта ОВД-Инфо Леонид Драбкин.
На самом деле мы попали не в список СМИ иноагентов, не в список НКО, а мы попали в третий список незарегистрированных общественных организаций, где, собственно, мы стали второй организацией после «Голоса». Так как мы не СМИ, то, к счастью, нам не нужно будет уродовать свои материалы вот этими 24 словами. И, в общем, с этой точки зрения, я надеюсь, у нас все в этом плане хоть сколько-то лучше, чем вот у коллег из медиазоны. Вот. Но понятно, что это все равно очень и очень неприятная история. Я думаю, что самый большой риск – это, конечно же, какое-то наше взаимодействие с органами власти. Может быть, это как-то скажется на попадание адвокатов отдела, но мы также ведем какую-то работу по адвокации каких-то идей, по продвижению каких-то правильных мыслей, как должно меняться российское законодательство и правоприменение, и поэтому мы контактируем с, например, советниками права человека, с уполномоченными права человека. И в этом плане может, конечно, что-то измениться. Возможно, государственным чиновникам запретят, например, ссылаться на ОВД-Инфо. Но это все неформально, и, в общем, нигде в законах такого не прописано. Но понятно, что этот статус – это такая черная метка, которая намекает всем, что с нами лучше не сотрудничать. Но, к счастью, мы в основном сотрудничаем с обществом, а общество понимает, что все эти пометки, все эти реестры – это все, в общем, не очень хорошо, не очень здорово. И, в общем, скорее будет нас только больше поддерживать. Ну, конечно, это было очень и очень ожидаемо. Был вопрос только, когда это случится. Сейчас мы видим, что каток политических репрессий разогнался, и, в принципе, любое внесение какой-то инициативы в список иностранных агентов – это был сигнал для всех, но в том числе и для нас. И мы понимали, что месяц назад внесли телеканал «Дождь», там 7 лет назад внесли «Мемориал». Ну, в общем, это все было понятно, что, ну да, в этот раз их, но могли бы и нас, поэтому это было все ожидаемо. Ничего хорошего из-за этого я не думаю, все равно это было тем или иным шоком и для команды, и для тех, кто нас поддерживает, но мы к этому готовы и думаю, что будем продолжать работать так же, как работали, только, может быть, в два раза усерднее. Для нас оспаривать это решение – это дело чести. Мы будем делать это и в национальных судах, и в европейских судах, где чуть больше шансов на справедливость, но для нас это, если угодно, дело чести. Но это про наше взаимодействие с органами власти. В то же время мы запустили какое-то время назад большую кампанию против вообще закона об иностранных агентах и, в частности, призываем всех подписывать петицию. Ее там подписали уже порядка 150 тысяч человек и 230 разных организаций правозащитных, благотворительных, СМИ и так далее, очень разных. И мы верим, что на самом деле нужно оспаривать не только там конкретно наш статус, а нужно оспаривать вообще этот весь закон, нужно его отменять, потому что нет ни одной организации, которая находится там по праву и которой там стоит находиться. Нет, таких организаций нет. Никого там в этом списке иностранных агентов быть не должно, и закон, конечно же, должен быть полностью отменен. Не знаю, получится ли у нас благодаря петиции как-то это все поменять или изменить, или сделать какие-то подвижки, но мы верим, всех призываем подписывать, объединяться, и самое главное, это такая моральная поддержка для всех нас, чтобы видеть, что мы не одни.
Включение проекта ОВД-Инфо в реестр иностранных агентов комментировал координатор проекта Леонид Драбкин. Вы слушаете «Время свободы». В Москве оппозиция подала в суд более 30 исков против итогов электронного голосования по всем 15 одномандатным округам в столице. Ранее полиция заблокировала приемную первого заместителя председателя Центрального комитета КПРФ и первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова в Москве, где юристы партии завершали работу над документами, которые должны быть переданы в суд. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Москве и Ивана Воронина.
Из заблокированного полицией здания одного из московских отделений КПРФ юрист отделения Мухаммед Биджев все же оказался в отделе полиции. Там его обвинили в организации несогласованной акции коммунистов против электронного голосования 20 сентября, а суд 29 сентября арестовал на 10 суток. Полицейские заблокировали Биджева и других юристов партии в офисе, когда они завершали подготовку трех десятков исков в суд об отмене итогов электронного голосования в Москве. Московский офис коммунистов в осаде полиции шестой день, заявил избранный депутат Госдумы Денис Парфенов.
Мы столкнулись с достаточно жесткой реакцией властей. Политические преследования резко усилились. И могу сказать, что репрессивная машина правящего режима действует довольно нагло и цинично. Всего за последнее время порядка 90 человек в той или иной форме подверглись действиям репрессивной машины. Кто-то в относительно мягкой форме там приходили на квартиру, вручали так называемые предостережения. Кстати, ко мне тоже они приходили. А кто-то оказался под арестом.
Оппозиция в Москве отказалась признать итоги электронного голосования, считая их сфальсифицированными, без учета онлайн-голосов по 9 из 15 одномандатных округов в Госдуму проходили кандидаты, поддержанные умным голосованием команды Навального. В накрутке голосов организаторов онлайн-выборов обвиняли и сами кандидаты, и независимые наблюдатели и аналитики, обнаружившие аномальные всплески активности избирателей в сети, одинаковые по всем округам. Электронное голосование – апофеоз деградации всей выборной системы в России, заявила глава президиума Ассоциации независимых депутатов Елена Филина. По ее словам, с учетом всех нарушений, не признавать итоги прошедших парламентских выборов требует более 10 тысяч депутатов разных уровней и независимых наблюдателей.
Та структура и та система, которая поддерживала эту выборную кампанию от самого своего начала, от момента регистрации кандидатов, а точнее от момента снятия неугодных власти кандидатов, недопуска их до выборов, уже показала себя как то, что не может в финале быть честным и прямым волеизъявлением граждан о представительстве, которое они выбирают на 5 лет в Госдуме, в своих региональных парламентах и на всех, соответственно, уровнях власти.
Сразу два законопроекта о запрете онлайн-голосования поступили в Московскую городскую думу. Его противники в Москве объединились в коалиционный комитет. В нем уже больше двух десятков политиков. 29 сентября многие из них все же подали иски в московские суды с жалобами на прошедшие выборы. Среди истцов и правозащитник, кандидат в Госдуму от «Яблока» Марина Литвинович. Она назвала создание комитета важным политическим шагом, объединяющим разные политические силы, и не исключила создание оппозицией альтернативного электронного голосования для уточнения данных, если власти продолжат применять онлайн-выборы повсеместно.
В этой ситуации будет разумным создавать параллельное голосование, да, электронное тоже, которое бы контролировало тот результат, который человек отсылает в систему электронного голосования. Да, то есть это система контроля своеобразная, параллельная системе электронного голосования, тоже основанная, естественно, на блокчейне, но которая бы имела большую прозрачность и была бы создана именно общественными силами, а не государством, поскольку доверия государственной системе электронного голосования нет.
Вполне возможно, что тестирование онлайн-голосования в нескольких регионах организовано с прицелом на президентские выборы в 2024 году, предположили участники пресс-конференции коалиционного комитета. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Между тем, председателем законодательного собрания Петербурга вчера был избран единорос, бывший вице-губернатор города Александр Бельский, который не уходил со своего поста во время избирательной кампании в Думу и в петербургский парламент. За это Бельского и нынешнего губернатора Петербурга Александра Беглова резко раскритиковала глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова, указавшая на очевидный конфликт интересов, но не пояснившая, почему меры по имевшим место очевидным нарушениям не были приняты ранее.
Это явный конфликт интересов, который сам себя избирал. И не надо проводить аналогию с другими регионами. Да, представители власти избираются в других регионах. Но это человек, который подменял горосберком часто, который фактически занимался своим избранием. Надеюсь, что Генеральная прокуратура разберется с этим. Александр Ильич, конечно, может Беглов праздновать победу, но я уверена, что это пирова победа. И когда-нибудь она обернется для него своей самой неприличной стороной.
Говорила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Претендентом на пост спикера Петербургского законодательного собрания был и уполномоченный по правам человека в Петербурге член партии «Яблоко» Александр Шишлов. Давайте послушаем фрагмент его выступления. Александр Шишлов говорил о том, на каких принципах он строил бы свою работу в случае избрания спикером Петербургского законодательного собрания.
Парламент – это не только законодательный, но и представительный орган государственной власти. И наша задача – представлять интересы избирателей, имеющих разные политические взгляды, разные представления о развитии города, разные представления о приоритетах бюджетного процесса. Наша задача – согласовывать эти интересы, вести открытый и уважительный диалог и внутри парламента, и с органами исполнительной власти – и с гражданским обществом. Председатель законодательного собрания – это не начальник парламента, это спикер парламентских дискуссий, парламентских заседаний, модератор, помогающий находить оптимальные решения в интересах города. Истина рождается в спорах, и критический анализ любого законопроекта помогает избежать ошибок. Но представителю большинства, тем более поддерживаемого исполнительной властью, трудно избежать соблазна включать машину голосования, чтобы прекращать дискуссию и быстрее принимать решения. Но быстро не всегда значит хорошо. Поэтому именно представитель парламентского меньшинства может так организовать парламентскую работу, чтобы обеспечить учет всех разумных аргументов, интересы всех фракций и всех депутатов, независимо от их политического веса. И что особенно важно, обеспечить открытость парламента, публичность парламентских дискуссий и решений для горожан. Для этого необходимо свободный доступ журналистов на пленарные заседания, заседания комиссий и комитетов, доступ граждан, разумеется, с учетом требований безопасности, для наблюдения за пленарными заседаниями. Балконы нашего Белого зала подходят для этого прекрасно. Обеспечение высококачественной видеотрансляции заседаний в интернете и открытого доступа к видеозаписям и стенограммам заседаний. Поименные голосования по всем вопросам, кроме персональных. Гарантирование всем фракциям, а не только парламентскому большинству, возможности включения вопросов в повестку дня и их обсуждения на пленарных заседаниях. Предлагаемые мной принципы открытости и уважения разных позиций уже были в основе работы Ленсовета 21-го созыва, законодательных собраний первых созывов. Нынешний состав законодательного собрания может возродить традиции петербургского парламентаризма и стать образцом современного, эффективного регионального парламента, работающего в интересах города и горожан.
Говорил уполномоченный по правам человека в Петербурге, депутат Петербургского законодательного собрания от партии «Яблоко» Александр Шишлов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Первая интенция переводчика для меня, в всяком случае, я прочел, я потрясен, я хочу об этом рассказать.
Сегодня Всемирный день переводчика. Но об этом позже, а сейчас вернемся к одной из тем вчерашнего выпуска «Времени свободы». Я имею в виду удаление без права восстановления с видеохостинга YouTube двух проектов российского государственного телеканала RT на немецком языке. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков увидел в этом шаге нарушение российского закона о свободе печати. Напомню, напомню, что главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала удаление каналов актом информационной агрессии. Она также потребовала принятия срочных ответных мер в отношении германских СМИ, работающих в России. А вот что сказал Дмитрий Песков.
Безусловно, есть признаки того, что нарушены законы Российской Федерации. Нарушены весьма грубо, потому что, конечно, это сопряжено и с цензурой, и с препятствованием распространения информации в СМИ и так далее и тому подобное. Если наши контрольные органы придут к выводу, что это действительно нарушение нашего законодательства, то, конечно же, нельзя и не следует исключать возможности принятия мер по принуждению этой платформы к выполнению наших законов. Нет такого понятия «крайний случай». Любое нарушение закона – это и есть крайний случай. Должна быть, безусловно, нулевая терпимость к подобному нарушению закона.
Говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Совсем недавно мы обсуждали блокировку тем же хостингом YouTube видеоролика о так называемом «умном голосовании». Эта блокировка вызвала резкое осуждение со стороны не только сторонников оппозиционного политика Алексея Навального, предложившего концепцию умного голосования, но и тех, кто с ним не согласен, но выступает за соблюдение свободы слова в России. Однако эта блокировка коренным образом отличается от удаления телеканалов RT. Ролик Навального был заблокирован по требованию российских властей, а каналы удалены за грубое нарушение правил пользования частной платформы YouTube. Так считает управляющий партнер коллегии юристов средств массовой информации Федор Кравченко. Интервью с ним записала моя коллега Любовь Чижова.
В соответствии с пользовательским соглашением, которое подписывает каждый новый пользователь, желающий создать на YouTube свой канал, YouTube имеет право блокировать и удалять как материалы, так и в целом каналы за нарушение правил сообщества YouTube. YouTube такой полномочий необходимо для того, чтобы поддерживать на своей платформе ту атмосферу, которая привлекает на эту платформу миллиарды пользователей. Это относится скорее к сфере гражданских правоотношений, и российские власти решили ограничить такую свободу YouTube, регулировать содержание своей платформы, приняв несколько и судебных решений, и федеральных законов, в которых говорится о том, что нельзя ограничивать право граждан Российской Федерации на получение и распространение информации. В соответствии с моей юридической позицией, YouTube не ограничивает никак свободу распространения информации со стороны создателей телеканала Russia Today по той причине, что YouTube просто не предоставляет им эту бесплатную услугу по распространению. Но точно так же, например, никто не может из нас с вами прийти на телеканал Russia Today и сказать: «Предоставьте нам полчаса эфира и распространите нашу точку зрения». Поэтому свобода массовой информации подразумевает, что государство не должно вмешиваться в процесс распространения массовой информации, но граждане и компании не обязаны распространять материалы друг друга. Да, несмотря на это, уже несколько лет Роскомнадзор абсолютно необоснованно периодически заявляет о том, что он направил в Facebook, в YouTube или в другие интернет-платформы требования восстановить доступ к тому или иному контенту. Зачастую эти требования носят абсурдный характер. Например, когда телеведущий Владимир Соловьев огорчился, что его выпуски исчезли из трендов YouTube, Роскомнадзор вступился и требовал от YouTube, чтобы выпуски Соловьева не просто распространялись, но и распространялись в качестве такого контента, который YouTube обязан продвигать среди других пользователей. А уменьшение этого продвижения толковал как нарушение прав Соловьева. Но, разумеется, к праву это не имеет никакого отношения. Как мне кажется, симметричной ответной мерой было бы, если бы Russia Today перестала бы писать, например, про YouTube или снимать про него передачи. Но, конечно, Маргарита Симоньян имеет в виду совершенно другие меры, которые предпримет не какая-то частная российская компания, которая вправе по своему выбору предоставлять или не предоставлять доступ к своей платформе, а она призывает государство, например, запретить распространение в России каких-либо вражеских голосов, то, что раньше называлось, а сейчас это просто иностранные средства массовой информации, которые вещают в России. Ну, видимо, считая, что таким образом государство может вступиться за Russia Today. Теоретически это, конечно, возможно, но при этом это действительно будет нарушением свободы массовой информации по той причине, что такие действия предпримет государство, а не, например, российская социальная сеть ВКонтакте, которая могла бы принять какой-то адекватный зеркальный ответ. Судя по всему, для России принципиален вопрос о том, будет ли Russia Today на YouTube. Под Россией, конечно, имею в виду Кремль, а не в целом страну. Поэтому, скорее всего, YouTube заставит преодолеть вот это унижение и отменить решение о том, что канал Russia Today нарушает правила сообщества, и восстановить доступ к нему. Если YouTube будет сопротивляться, то, видимо, это будет одним из сигналов для Кремля, что необходимо заявлять вот о других политических шагах. Они могут быть предприняты в двух направлениях. Это либо ограничение распространения в России иностранных СМИ, ну, не знаю, Deutsche Welle, например, либо ограничение в отношении YouTube. Ну, например, замедление или блокировка. Но последнее означало бы огромные социальные волнения, которые Кремлю невыгодны.
Мнение управляющего партнера коллегии юристов СМИ Федора Кравченко. Интервью с ним записала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В России уже третий день подряд обновляется печальный рекорд смертности за сутки от коронавирусной инфекции. Вчера в России в аннексированном Крыму умерли от ковида в общей сложности 867 человек. Выявлено более 23 тысяч случаев заболевания. Сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразил крайнее недовольство темпами вакцинации. А вот как вчера тему вакцинации обсуждали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган во время переговоров в Сочи. Давайте послушаем фрагменты их диалога.
У меня реально эксперимент практически. 35 человек вокруг меня заболели, почему поздно ревакцинировали. Адъютант, с которым я целый день проработал, с утра до вечера заболел.
Адъютант, я нам давал, я говорил.
А у меня титры высокие, у меня
было... Банайсты, Шолма, да?
Как у вас были антитела?
Я не помню. Они по-разному считают, где-то 15, 16. Они как-то по-разному это считают.
У нас фарклы и системлеры ваши.
Считали, сказали, что это у меня высокие.
А мои антитела были больше 1100.
Но это по-разному подсчет. Но у меня были высокие. Вот
видите,
несмотря на то, что я инфицирован. Человеком целый день провел вместе.
Он
не заболел. Так что вы сейчас будете ревакцинироваться, во-первых, своевременно, а во-вторых, спутником.
Послы их молять мои.
Я уже это сделал, пойдем биотеку.
Тогда в следующий раз.
Это был фрагмент беседы президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня Всемирный день переводчика. В качестве поздравления тем, кто занимается этим интересным, но очень трудным делом, мы предлагаем вашему вниманию фрагмент из передачи «Переводчики» в рамках радиожурнала «Поверх барьеров». Ее участниками были переводчики Надежда Неволина, Петр Рыхло и Марк Белорусец. Интервью с ними записала Ирина Колесникова.
Как-то люди относятся к переводческой практике, переводческому ремеслу, общество в целом очень как-то так походя. То есть это нечто даже там не вторичное, а бог весть какое. Роль на втором плане, скажем, а может и на третьем плане, вот такого незаметного соучастника, сотрудника в этом процессе, вот, она меня не только не ущемляет, более того, я стремилась как можно меньше быть заметной. И мне очень близко, может быть, высказывание теоретика-переводчика, есть такой Владимир Россельс, что перевод – это высшая форма сопереживания. А второе уже, если говорить о самом важном свойстве, качестве переводчика, то я бы назвала совестливость. То есть это глаз Божий в душе человека. То есть он должен быть очень-очень порядочным человеком. Потому что в тот момент, когда ты один на один с автором, есть такой соблазн попытаться выразить себя.
Я думаю, что это прежде всего вопрос любви, вопрос личного отношения к автору. Первая интенция переводчика для меня, во всяком случае, я прочел, я потрясен, я хочу об этом рассказать. Переводчик должен быть, меня так учили, я так сам думаю, должен быть чистым стеклом. Самолюбие только в том, но это совсем немало, что я рассказал об этом авторе, через меня его узнают. Перевод — это всегда преодоление материала. Нужно пройти какой-то путь, разделяющий тебя с оригиналом. Ты должен его пройти сам. И этот путь, как правило, очень труден. Редко, когда стихотворение открывается вообще сразу. Я перевожу одно стихотворение, одной австрийской поэтессы. Оно начинается с образа, который меня очень волнует. «Вопрошающий ангел». Вдруг мне говорят «ангел вопросов». Но вот дальше там идут целый ряд прекрасных образов. Они легки в оригинале, они воздушны. И как только я пытаюсь даже карандашом записать их по-русски, даже почти не нажимая, они становятся тяжелыми, вязкими, не теми, чужими вот этой всей ткани оригинала. Я не знаю, что мне делать. Я пытаюсь, я откладываю, отбрасываю. Может, в конце концов, заброшу совсем. Но пока я еще пытаюсь.
Гёте говорил как-то, что для того, чтобы понять поэта, нужно поехать в его страну. Я в последнее время перевожу много писателей, которые вышли из Буковины там, или из Галиции. И вот этот ключ к ним я нахожу на пути ментальном. Они выросли и сформировались в этой же земле, в которой живу я, скажем, на Буковине, в Черновцах, в этой атмосфере многокультурной, многоязыковой. И когда Роза Ауслендер в одном стихотворении говорит, что короб, ну, рыба, молчал в Черновцах на 5 языках, то этим она, хотя короб молчал, но этим она говорит больше, чем если бы он говорил.
Это был фрагмент передачи «Переводчики». Ее участниками были переводчики Надежда Неволина, Петр Рыхло и Марк Белорусец. Конечно же, кроме литературных переводчиков, есть технические переводчики и переводчики-синхронисты. Они тоже отмечают сегодня свой профессиональный праздник, и мы их тоже от души поздравляем. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».